Они предпочитают комфорт. Не соревнуются, не спешат. Просто думают на опережение. Пиджаки.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 10 февраля, сейчас 15 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго дня. Наш гость сегодня Олег Бочаров, глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства в Москве. Олег Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день, Юрий.
Прямой эфир, поэтому можно звонить 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно через сайт писать говоритмосква.ру, там есть такая кнопочка, специальное сообщение в эфир. Вот это все прямо с сразу сюда в студию попадает. Можно через Твиттер пользователю «Говорит МСК». В Москве начали, так это пишут в СМИ, масштабную операцию по сносу киосков и торговых павильонов. Правда, при этом оговаривается, что это у нескольких станций метро. Олег Евгеньевич, это только начало или это какой-то конечный процесс был, мы наблюдали прошлой ночью?
Я не понимаю, что такое начало, конечный процесс.
Ну как, вообще, то есть, вот их не сносили?
Четыре года назад, ага, 8 тысяч павильонов было убрано с территории города, да? Теперь еще 100. Кстати, после тех 8 тысяч я просто руковожу в правительстве Москвы работой штаба по защите бизнеса. Это специальный орган, который возглавляет мэр и который собирает, ну, в общем, все жалобы. То есть моя задача, да, работать с тем, чтобы возможности для бизнеса росли. То есть это главное, наверное, мое присутствие сегодня как эксперта здесь. Так вот, жалоб-то не было. По статистике, за эти 4 года были опасения, что это изменит ценовую политику. Ну, на самом деле цены и ассортимент потребительских товаров пошли вниз. 2 года назад, я еще был депутатом Мосгордумы тогда, мы делали специальную передачу на РБК, а что вообще, что творится с павильонами, с палатками, с киосками, и как вообще они действуют на розничные сети. Так вот, тогда были приглашены представители вот этих старых классических московских магазинов, так называемый стрит-ритейл. Обычно 5-6 магазинов управляют с одной компанией. Это магазин у дома, да? Вот, а были приглашены сети, как раз «Пятерочка», «Лента». И стрит-ритейл жаловал, что, с одной стороны, они не могут держать из-за объемов просто такую низкую цену, как сети, и сети демпфингуют их по определенным группам товаров. А по тем группам товаров, на которых они могли бы заработать, находясь у дома в непосредственной близости, ну, там, свежее молоко, хлеб, их выдавливают как раз палатки. И мы видели, как очень часто, это сейчас мы говорим чисто про бизнес пока, не про метро, не про канализацию, не про газоснабжение, на котором стояли эти объекты, а мы говорим просто про бизнес, да. Так вот, владельцы этих магазинов говорили, что по себестоимости продукта они платят и инвестируют в 5 раз больше, потому что им нужно ремонтировать свой магазин. Это капитальное строение. Они вкладывают в зарплаты. Они, безусловно, подвержены большему количеству проверок и ответственности, потому что, как правило, они в жилом доме. Вот. А палатка по себестоимости в несколько раз ниже. Сама палатка окупается, ну, 5-7 месяцев. Это же все знают и все это считали. Вот. И как раз они жаловались на то, что количество этих объектов не позволяет им ценой, им держать ассортимент нужно, а ценой регулировать доступность нет, потому что всю маржу, а маржа больше у палатки, снимают именно там. Вот это была главная проблема. Она и остается. Я бы хотел, чтобы в базе мы, вот я почитал все, что ночью писали, сразу могу сказать, да, безусловно, для арендаторов, тех, кто арендовал в этих палатках, а это вторая проблема, то есть пострадали-то хозяева вроде бы, то есть это их объекты незаконно находились на этом месте.
Но мы слышим арендаторов.
Да.
Как правило, да.
Да, а арендаторов, вот смотрите, я специально отработал весь вечер на Таганке, все арендаторы получили каникулы. Это если собственник сносимых объектов ведет себя со своими арендаторами в некотором степени в деловой этике порядочно. Он предоставляет им аналогичное место, дает им каникулы, да, и все арендаторы Таганки, допустим, просто я там был, да, они вывезли к 11 часам уже все свое оборудование самостоятельно. И они переместились практически, им были предоставлены, да, места в другом павильоне для съемки. То есть со всеми с ними договорились. И вот если вдруг какой-то арендатор пострадал, во-первых, мы, безусловно, ждем это заявление в штабе, то это уже деятельность собственника. Это значит, он его дотянул до последнего дня. Не предупредил его, хотя сам был предупрежден за месяц об этих условиях. Не сделал ему встречное бизнес-предложение. Ведь он живет на аренде, Да, то есть он поставил свое имущество незаконно на какую-то территорию. Снимает, эта территория моя и ваша, Юрий.
Но это бесспорно. Вот когда вы говорите
он
незаконно,
на этой территории поставил,
это бесспорно.
Никто не оспаривает сам объект. Да, там некоторые получили право собственности на объект. Уж как получили, с этим должны разбираться.
Но это же право собственности.
Следственные органы, пусть разбираются, кто выдавал. Но вообще изначально, просто я был с 95-го года работал в районах, в 97-м году был избран депутатом Мосгордумы, я видел, как еще тогда районные управы были, супрефекты, они выдавали разрешение, потому что магазины не справлялись, были дефициты товаров, и городу нужны были вот эти товаропроводящие шунты. Если помните, тогда сказали, что лотки это плохо, хотя они тоже разрешались. На Таганской площади стояли лотки. У метро Пресненская стояли лотки. И чтобы организовать эту торговлю, тогда было принято решение, если помните, стали первые не палатки, тонары. То есть это то, что на колесиках прикатывалось, торговало, а потом укатывалось. Загружалась товаром, опять прикатывалась, опять торговала. Так вот, тогда именно эти тонары, то есть вот эти прицепы, это не то, что павильон на колесах, это были прицепы. Потом уже их стали накрывать, и автопром тогда наш стал производить эти штуки. Они потом их стали снимать с колес и поняли, что их возить туда-сюда неэффективно. Мы их поставим такие специальные подпорочки на кирпичики, пусть стоят. Потом мы неэффективно, и, кстати, очень часто противозаконно, бросили два провода и стали забирать электроэнергию.
А потом мы получили документ.
Потом, да, потом сначала встал фундаментик такой.
Понятно.
И они спросили, нельзя ли наш вот тонарчик поддувает снизу, давайте мы его на фундамент снизу сгнил, поставим. И все эти разрешения были тогда временные. Надо вот это еще понимать. И почему тогда возле метро принимали решение супрефекта? Ну, потому что людям нужно было доставить товар по сходной цене. И тогда эта торговля была
разрешена. Это понятно, но все-таки свидетельство о регистрации права.
Вот
это что?
Во-первых, свидетельство о регистрации права выдаются в других органах. Это же уже не деятельность управы, не деятельность... Это уже свидетельство о регистрации собственности.
Да.
Это уже регистрирующие органы, да, это уже другое совершенно
законодательство. Но разве собственность можно снести вот так вот без судебного решения?
Подождите. Вот здесь есть некоторая путаница. Во-первых, судебное решение по документу есть, по всему перечню есть. То есть, о чем это судебное решение? Я специально переведу на бытовой уровень.
Это важно.
Ну да, представьте, вы владелец, ну не знаю, у вас хороший дом, он рядом, загородный, допустим, он рядом со станцией, какой-нибудь платформы, да, мимо ходит много людей, и к вам приходит кто-то и говорит, слушай, можно я у тебя вот здесь рядом с заборчиком постою, поторгую? Можно. Потом он говорит, можно я вот, заборчик сломался, хочешь, я тебе его починю, только я за заборчиком постою. Вы не появляетесь у себя там год, приходите, а там уже гаражик стоит. Он говорит, ну я на машине привожу, можно уже будет гаражик. Вот. Ну, а дальше вы приходите уже, и того, кто гаражик построил, нет, а уже есть третий человек, который владеет этим гаражом, которому он продан по непонятной схеме, да, а он уже не сам торгует, а он уже еще и арендатора пригласил. То есть он с вашей земли изымает маржу, ну, фактически, да, действительно его имущество может быть как-то зарегистрировано, вы говорите, слушай, я не против, чтобы тут твой гаражик стоял, только эта земля моя, и у меня здесь проходит по твоей земле газопровод мой, я его должен переложить. Да не важно, что я должен с ним сделать. То есть я не против того, что это твоя собственность. Она твоя. Но она здесь расположена незаконно. Убери свой гараж. И всем собственникам было предложено. Вопросов нет. Это ваш объект.
То есть с точки зрения закона, вот этот список... Просто вы же сами говорите, ночью читали. Значит, вы наверняка читали, что главное...
Почему ночью читал? Я его, в принципе, читал.
Ну, и в принципе читали, и ночью вы читали возражения по этому поводу, что люди пишут,
нет,
что говорят.
Ночью читал, что люди пишут.
Да.
Еще раз. Смотрите, 222-я статья, часть 4, она говорит, что если субъект федерации, то есть это публичный орган, представляющий мои и ваши интересы всех жителей, говорит о том, что объект стоит на коммуникации, то сначала орган власти его убирает, этот объект, да, а уже потом разбирается, то есть вступает в силу то самое обязательство власти. Причем мы месяц известили всех собственников объекта, еще раз повторюсь, и сказали им, коллеги, мы вам даже дадим компенсацию за перенос. Пожалуйста, эта компенсация была посчитана. Уберите свои объекты сами, распорядитесь своим имуществом. Окей, вы же можете на законных основаниях, в городе это есть, да, пойти построить торговый объект и строиться, миллионы квадратных метров торговых площадей сдается. Инвестируйте грамотно туда, где законным образом это можно все совершить. Пожалуйста, мы не против. Вот, но реакция была, знаете, да, какая? Вот доторгуем до последнего
никакой,
дня.
Никакой, видимо.
Ну, так это же и есть уже B2B обман, да? То есть дотяну вот до последнего, отожму все соки, да, а потом будет, что будет. И потом, получается, город за свои средства очистил общественное пространство. Ну, что это? Вот о чем ведь? О чем мы говорим?
Ну, это говорят, наша... город готовился к этому, специальные деньги даже выделялись, нет?
Как это? Нет, ну, это, во-первых, обязанность префектур, они просто подрядчиков взяли, сейчас город еще, как бюджет будет расплачиваться за это. Так, это отдельный вопрос, но самое главное не в этом. Смотрите, ведь это, давайте так, вот эти тонары, ставшие объектами, это все наследие 90-х годов. Он окупился за 7 месяцев, а они простоял 20 лет, 15 лет, 10 лет. Ну, уже какая маржа из этого объекта, какая прибыль уже извлечена? Коллеги, ну, это называется, поимейте совесть.
Не, смотрите, Сергей-то вот спрашивает через Твиттер, да, через Твиттер говорит МСК, с нами Олег Бочаров, глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Принципиальный вопрос от Сергея. Правда ли, что среди снесенных строений были строения с записью в едином государственном реестре прав на недвижимое имущество?
Еще раз, услышите, пожалуйста. А объект... собственности. Соответственно, я как собственник, у меня все записи есть. Я иду и доказываю. Что я могу доказать? Что моя собственность была удалена с этой земли незаконно. В результате чего? А она была там, значит, уничтожена. Ее стоимость такая. Суд рассматривает процедуру, и в случае, если вдруг эта процедура нарушена, а суд уже как бы принял решение по процедуре. Но если он видит, что она нарушена, он возмещает собственнику стоимость объекта. Все. Чего? Это в суд.
Это в данном случае,
да.
Потому что газопроводы,
абсолютно.
Метрополитен
дальше,
и так
дальше
далее.
Дальше вторая тема. Следствие должно разобраться, да, каким образом временный объект на незаконной территории без должных оснований получил и прошел эту регистрацию. Это вторая версия. Третья версия, собственно, моя, да, очень важная. Когда говорят, а вот может компенсацию дать вот этим 100... Я говорю, коллеги, ну вы все предприниматели. Каждый из вас наверняка, там еще раз, 40 тысяч заявок от малых и средних предприятий и индивидуальных предпринимателей, занимающиеся работой в сфере торговли и услуг. Поверьте, каждый из них сейчас возьмет кредит и в таком месте поставит палатку, чтобы сдать ее в аренду. Зная, что даже в самые плохие времена она уйдет в аренду.
Но это же собственность. Все равно, если вы сносите собственность, вы не должны ее компенсировать.
Нет, сейчас услышите. Сейчас я про другое. Да? Почему... 100 человек, ну, пусть их там гораздо меньше, там, ну, 40. 40 человек должны получить исключительное право по отношению к остальным 40 тысячам. То есть мы говорим о том, что в тех местах, где будет организована такая торговля, должен быть открытый конкурс для всех, а не для там этих 40.
То есть
избранных.
Где была торговля и теперь ее снесли, появится новая?
Нет, там не может она появиться, еще раз. Это общественная зона, там должно пройти благоустройство. Дальше департамент торговли, он же рассчитывает обеспеченность, ну, все равно киоски нужны, мы это понимаем. Нужны киоски с печатью, нужны киоски с цветами, нужны киоски с продуктами питания, с овощами, в конце концов, мы за. Город утвердил эти типовые планы, он понимает территориальную схему, где эта обеспеченность требуется, определяет вид. Самое удивительное, город сам готов вкладывать свои средства, строить их для того, чтобы исключить посредника и напрямую торговое предприятие может арендовать у города без посредника. То есть, ну как бы какие еще условия нужны? Мало того, это публичный конкурс, открытый, с доступом для всех. И он уже проходил в Москве, мы же уже провели этот эксперимент. Каково было удивление, там, насколько я знаю, молодой фактически, если память не изменяет, с Твери, по-моему, компании, которая говорит, мы подали автоматически, даже не знали, что мы можем выиграть. На что это в результате влияет? На конкуренцию, на цену потребления и на ассортимент.
И все-таки, вот когда знаменитый торговый центр «Альбатрос» на Щелковской, о нем много говорили, в результате, насколько я понимаю, больше его нет. И вот они-то утверждают, что они выиграли все суды, вплоть до Верховного. Или подобного рода утверждения тоже про что-то другое?
Вы знаете, вот в каждой отдельной ситуации нужно разбираться отдельно.
Да, но сносили-то их одной ночью.
Нет, еще раз, вот у вас есть некоторое задваивание в голове. Пожалуйста, услышьте. В момент, когда было принято постановление правительства Москвы, собственники оспорили само постановление. То есть было оспорено право города о сносе. То есть право, что мы имеем право его снести в таком-то порядке. И город Москва в соответствии с 222 статьей суды все выиграл. То есть это право так снести эту собственность у нас есть. Понимаете? А суды, про которые говорят оппоненты, очень часто, мы это тоже знаем, нужны для засиливания прав собственности. Пожалуйста, мы не оспариваем это. Это ваша собственность. Мы за. Мы ее снесли, потому что гражданский кодекс нам это позволил, ввиду угрозы жизни и здоровью, ввиду того, что ваша собственность, мы не сомневаемся в том, что она ваша, и вы ее владелец. Но она расположена на моей территории, незаконно. Ваша собственность находится у меня незаконно.
По поводу задваивания, так вы сформулировали, все-таки требует объяснения Александр Фельдман через сайт говоритмосква.ру. И все-таки, мне кажется, что вы уже говорили, придется, видимо, повторять.
Да.
Кто признает здание самовольным строением, муниципалитет или суд? Вот кто истолковывает пункт 1 этой самой статьи 222 Гражданского кодекса? Александр просит объяснить механизм.
Нет, это
муниципалитет
сейчас,
может?
Это сейчас мы про четвертую, конечно, нет. Нет. Еще раз, мы про статью, про часть четвертую сейчас говорим. Обратите внимание тех, кто читает. Речь идет о том, каким образом, да, объект, по каким характеристикам он попадает, да, и каким образом он сносится. Да, вот поправки касаются того, как мы действуем. То есть в данном случае мы имеем право, в случае, если объект стоит на коммуникации, или в зоне публично ограниченной, ну, допустим, да, зона метрополитена, зона природного комплекса. Она есть, она на всех картах есть, да, и объект туда попадает. Самое главное, да, пользователи все знают это и знали давно. Просто они решили, что им нужно не узаконить эти вот отношения земельные, да, а пойти через узаконивание собственности на объект. Не против. Объект ваш, но он самостройный с точки зрения земельно-правовых отношений. Он расположен там, где объект такого вида, такого типа расположен быть не может, не должен.
Так, тогда, значит, тут, во-первых, спрашивают, это мы что, получается, к войне готовимся, потому что снесли в целях гражданской обороны, это 918-й, а 207-й...
Какой гражданской обороны? Идите, посмотрите, как теперь приятно смотреть на площади просто. Посмотрите, ну, давайте, вот вчера, не буду называть имени человека, тоже уже в ночи звонит, да, совершенно обычный чиновник самого низкого уровня из Минэка, и говорит: ой, а что это вы тут сделаете? А я говорю: ну, мы, вы же знаешь, вот я сейчас смотрю, мы тут сносим. Она говорит: спасибо, а я тебе писала два заявления про крыс, которые там бегают между этими павильонами вот на углу у метро. Ну, давайте внутренне-то честно скажем. Первое. Желание защитить бизнесменов понятное. Желание сделать так, чтобы, не дай бог, это не стало символом, не дай бог, каких-то гонений, тоже понятно. Еще раз повторюсь, что в программе правительства стоит организация подобной торговли на системной, открытой основе с тем, чтобы мы дали доступ всем предпринимателям. А не только тем, кто в начале 90-х умудрился, может быть, и вполне нормальным путем договориться о том, что он поставит свой тонар, из тонара сделает киоск, из киоска сделает, ну и так далее. Мы уже про эту матрешку рассказывали. Вот, понимаете, да, то есть здесь должно быть общее право. Ну, представьте, что давайте опять из этого павильона, иногда трехэтажного, опять вернемся к тонару. Представим, как он был, и изначальное решение той самой префектуры, что он здесь стоит. Мы им просто пришли и сказали: укати, что были бы проблемы. Перекати вот отсюда, вот туда, вот там можно.
Если бы вы перекатили их целое трехэтажное здание,
да, тогда если бы, наверное, он его строил изначально на колесах, как и должен был строить по изначальному решению, сейчас бы вопросов не было.
Все-таки вот 207-й формулирует так, как формулирует. А вы не согласны, что весь этот снос выглядел по-варварски? И почему всех в одну ночь?
Ну, во-первых, давайте, во-первых, всех не в одну ночь, если вы посмотрите, вот я сейчас проезжал здесь мимо метро. Там
продолжается.
Продолжается, да. Работа. Не в одну ночь. Пресекательный срок наступил 9 числа. Раз. Два. Ну, что днем это делать? То есть пробки нам нужны, вот эта тяжелая техника идет, да, пробки, это угроза. Конечно, нужно делать это ночью. Во-вторых, еще раз как бы повторюсь, да, что вот, меня очень беспокоит понятие по-варварски. Да, да это же самый цивилизованный метод. Власть приняла решение федеральное.
Видимо, по кирпичикам разбирать аккуратно.
Московская власть тоже приняла. Да там нечего разбирать. Вы посмотрите, еще все это сделано, господи. Вы сейчас к мусорным вот этим вот подойдите, посмотрите, как там прогнивший картон, как там дырки от крыс. Это же все видно. Я фотографии делал специально, да, то есть, ну, это не самое лучшее строение. Но в конце концов, за город вот не стыдно? Ну, он должен быть красивым. Посмотрите, сейчас фотографии все поднимают, ну, те, кто поддерживают, да, снос, потому что, ну, город стал красивее. Но это ущербность, это вот эти вот халабуды, которые мы на наших площадях старых, там, в том числе советских, запланированных поставили. Зачем? Что нам, магазинов не хватает?
Нет, ну, тут, видимо, не за красоту, а за ответственность люди, потому что, вот смотрите, один за другим наблюдающие, а прокуратура уже возбудила уголовное дело по возведению этих сооружений. Вот кто-то разрешал...
Стоп, абсолютно поддерживаю.
987-й отдавали разрешение на заведомо негодных землях?
Еще раз услышите, да? Я абсолютно за то, что ответственные органы должны разобраться, кто и как возникало это право. Боюсь, кстати, очень переживаю за то, что некоторые собственников, которые помнят все эти истории, будут тормозить эти процессы. Не хотел бы так думать, да, но боюсь, что так может быть. В этом должны разбираться профессиональные люди, это точно. Я сейчас все-таки должен говорить про принципы, да. Еще раз, принцип того, что это были публичные места, которые временно изначально представлялись, понятен всем. Это площади возле метро, но так там самый главный проход клиентов, да, и там маржа вот у этих палаток. Это наше общее, это мое, моих детей, вас, ваших детей. Это не должно быть занято чужой собственностью, тем более, что у нахождения этой собственности там нет оснований. Эти пространства должны быть возвращены городу, нам всем, для того, чтобы мы там гуляли, ходили, смотрели на наши улицы, гордились нашими площадями. Раз. Два. Бизнес, который там арендный, мы с вами понимаем, что на 100% это был арендный бизнес, он должен быть тоже защищен. То есть им должны быть предоставлены возможности для того, чтобы люди продолжали свой бизнес. Собственники этих объектов, это другое дело. Они, безусловно, есть, еще раз повторю, все правовые инструменты, и это цивилизованно. Есть суд, судебные решения, судебные практики, следственные органы. Пожалуйста.
И все-таки, если я правильно понимаю, это цитата из ваших же слов: выдавая разрешение, управа иногда могла не знать, что под землей.
Абсолютно.
Сейчас у нас...
Выдавала разрешение, это еще раз вспомните, под тонар или под размещение объекта, выдавали его раз в год. Вспомните, не знаю, вы, наверное, не в курсе.
Нет,
были.
Я на тонар не получал разрешения,
ну,
это правда.
Жалко, я тоже, но тогда были только в первый раз, вот я не помню, по-моему, в 97-м году первый раз выбирались муниципальные вот в этих, каждый район, микрорайон был разбит, если мне память не изменяет, на избирательные участки. Первый раз пришли в муниципальные собрания, как же они назывались, думы, что ли, они назывались у нас, по 5-6 депутатов, учителя, врачи, вот они, это была их первая функция. Они давали эти разрешения вместе с супрефектом, утверждали его решение на размещение этих нестационарных объектов.
Во всех случаях, которые мы сейчас обсуждаем,
да.
Это все...
Я просто помню, потому что одним из депутатов в районе Нагорном, от которого я был депутатом, был, даже фамилию могу вспомнить, мы его Дедом Морозом звали, Айсфили у него была, и, в общем, он ставил первую палатку с мороженым.
Олег Бочаров, глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы, сейчас в студии программы «Пиджаки», 15:30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Самоуверенные такие, знают все. Пиджаки.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Среда, 10 февраля, 15:36. Меня зовут Юрий Будкин. Наш гость Олег Бочаров, глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Во вторник началась масштабная операция по сносу киосков и торговых павильонов у нескольких станций метро. Это знаковые станции метро. Все так или иначе заметили. Это очень много обсуждают. Но вот 104, хотя не 104 ведь снесли, насколько я понимаю, 97.
Ну да, там такую есть цифру. Объекты, у которых сроки просто.
Ну вот про пирамиду многие спрашивают. На...
Он большая просто.
Ее сроки, будут позже сносить?
Сроки, да.
То есть, но ее сносить тоже будут.
Конечно,
точно так.
Конечно, это же решение власти.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает. Устрашительная акция. Разве можно в такое время проводить что-то подобное с точки зрения развития предпринимательства? Вот как вы подобного рода замечания комментируете?
Отличный вопрос. Отличный вопрос, я тоже так считаю, потому что город за последний год взял очень важный курс на то, чтобы развивать самое главное в своем предпринимательстве для кризисного времени. Ну, не знаю, кто-то знает или нет, но при общей пропорции Москвы, что у нас среди субъектов малого и среднего предпринимательства, это более 360 тысяч фирм зарегистрировано, это данные налоговой инспекции. Вот У нас 360 тысяч человек работают в науке. И почти миллион в промке, которая перестала быть. У нас нет больших заводов, за исключением, может быть, Рено и Московского нефтеперерабатывающего завода с точки зрения численности, ну, объединенные кондитеры. А так это все малые предприятия, средние предприятия, 2, 3, 4 тысячи метров. Все они высокотехнологичные. И вот почему-то нет такой, ну, может быть, радости даже, что огромное количество этих предприятий, за 40 тысяч предприятий, получило фактически льготы от города. Что 8 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса сохранили льготные ставки в течение 2015 года. Ну, то есть, ну, надо назвать их символическими, да? А это почти 1 600 000 квадратных метров недвижимости, которая передана малым и средним предприятиям. То есть, не то, что не индексировались цены, льготы были сохранены. И были, вот сейчас все цены выросли, а ставки город оставил. Я не говорю про выпадающие доходы в миллиардах, да, но еще раз повторюсь, что это более 60% всей площади имущества, которое сдается в аренду в городе Москве. Более 60%. И эта цифра растет. Ну, потому что город из своего имущества все время забирает имущество под детские сады, под поликлиники. То есть это общее имущество, естественно, не строится так интенсивно. Вот, поэтому эта цифра растет. А дальше, ну, ключевое решение 2015 года, и, честно говоря, я его инициировал, мне очень приятно, что мэр его поддержал. Размазанные субсидии, которые выдавались там из вот 360 тысяч за последние 10 лет, а субсидии департамент, который сдавал департамент науки на поддержку малого и среднего бизнеса, получили всего 3 тысячи малых и средних предприятий. Сразу могу сказать, цифра достаточно жесткая, да? Пришлось требовать отчетов через суд у полутора тысяч компаний. Мы остановили этот процесс, и теперь все компании, малые и средние предприятия города Москвы, имеют право доступа к этим субсидиям, но только в случае, если они резиденты вот этих новых, современных высокотехнологических форм, технопарков, технополисов, входят в кластеры. Тут опять логика очень простая. Потому что, ну, давайте говорить, при том, что у нас 70 малых и средних предприятий занимаются не производством, а оказанием услуг и торговли, да, 30 дают основной доход, потому что они производят и платят основные налоги. И, кстати, они дают динамику роста заработных плат, догоняя инфляцию. Мы самый образованный город в мире. По количеству людей с высшим образованием ни одна столица не дает таких показателей, как Москва. Более 42% работоспособного населения имеет одно и больше высшего образования. Более 80% людей имеют профессиональное образование. Мы профессиональный интеллектуальный город. И все средства устремлены на то, чтобы сейчас это профессиональное качество развить. Я уже не говорю про фонды поддержки, про гарантийные фонды, да. Вот хотелось бы, чтобы с такой же активностью мы обсуждали, а что город делал хорошего за последний год. 20 тысяч компаний в 2016 году, малых и средних научных предприятий, получат прямой доступ к финансовой поддержке, к экспорту своей продукции. Практически снизит арендные ставки. И для, кстати, собственников предприятий, которые сдают в аренду своей площади, частные предприятия, дан доступ к регистрации технопарков. Очередь уже на 1 000 000 квадратных метров.
И все-таки, вот смотрите, Алена, например, 458-я пишет, ее не волнуют цифры, ее волнует конкретный вопрос. Я живу на Щелковской, и раньше я знала, где подшивать джинсы, где покупать пирожные, где покупать профессиональные средства для ухода за волосами или какие-то йогурты. Она утверждает, что все тут говорят, они просроченные. Нет, они нетривиальные и очень нужные нам были. Ну, то есть вот эти 100 торговых точек закрыты, а вот взамен, ну, давайте, их, да, они будут где?
На Щелковской не закрыто 100 точек. Да.
Нет, давайте по городу 100.
Ну, по городу 100, 10 округов, по 10 в округе. Поверьте, да, вот чтобы мы не умножали масштабы, я очень боюсь, что мы это накручиваем, этот масштаб сейчас. Но Алена абсолютно права. Она говорит, слушайте, я живу в городе, я хочу понять, где что купить. Вот, поэтому, безусловно, город сейчас создает электронный слой, Ну, за исключением классических магазинов, я думаю, Алена, как женщина, чувствуется по набору достаточно внимательно следящая за своей потребительской корзиной. Она знает, где все это купить. Вот. Если говорить о нестационарной торговле, ну, в процентах, давайте просто в процентах умножим. Было всего 29 тысяч метров в этих объектах, да? 29 тысяч метров – это половина обычного магазина. Ну, большого, который сейчас строится, они по 50 тысяч, по 60 тысяч, на весь город. То есть в миллионах квадратных метров, которые город сдает под торговлю ежегодно, это даже не процент погрешности. На Щелковской, ну, просто я не живу там, давно там не был, с удовольствием съезжу, но, безусловно, мы с вами найдем не одну сотню предприятий, занимающихся оказанием услуг в сфере торговли в этой области. Но, еще раз, услышьте, пожалуйста, город проводит свою собственную программу, на которой он отражает земельные участки и определяет виды деятельности, там их четыре, в которых должна быть осуществлена торговая деятельность вот в таких павильонах. Разрабатывает универсальные павильоны, согласует их с архитектурным ландшафтом, согласует их с доступностью для жителей. Есть специальная карта в городе, посмотрите, мне кажется, департамент торговли даже размещал ее на своем сайте, где все точки, они раскрашены в разный цвет в зависимости от продуктов, пересекаются с жилыми массивами.
Все-таки тогда про другое. 775-й пишет, вот вы говорите, у многих документы, ну, не очень понятно, как были получены. Говорите, что многие не захотят копаться в прошлых бумагах. Все это верно, но как же чувствуют...
Я сказал, что я переживаю за это.
Ну, так вот, а как чувствуют себя люди, которые купили готовые строения с чистыми документами? Добросовестные приобретатели. Такие
есть? Давайте опять не будем себя обманывать. Слава богу, у меня есть юридическое образование, правда, оно было второе. Вот, вот эта добросовестность, она, во-первых, устанавливается в суде, и при осуществлении покупки любой гражданин, юридическое лицо обязан провести экспертизу, причем иногда это бывает экспертиза, которая сразу устанавливается как судебная, да, иногда даже через суд, ну, практически узаконивается.
Приобретатель обязан проверить,
конечно,
что покупает.
Конечно, но всегда, даже если вы идете в тот же киоск, это же, вот Алена сказала, что я знаю, что я покупаю там непросроченные продукты, это замечательно. Это значит, что она смотрит за сроками годности и контролирует предприятие, у которого были вывешены все сертификаты, да, молодец, Алена. Вот, то же самое нужно сделать и с объектом, когда вы покупаете. Вы же, когда покупаете квартиру, тоже внимательно смотрите за этим.
Хорошо, а вы когда вот это все началось... Когда случилось, когда вы начали...
Значит так, я с другой стороны, я еще раз обеспечиваю работу штаба по защите бизнеса.
Так вот, когда вы обеспечивали работу штаба по защите, да, бизнеса, вы ожидали, что так много будет сообщений типа вот этого, 184-й? А когда теплый стан очистят от этого бомжатно-мигрантного гадюшника? Я вам тут, если сейчас начну читать,
вот,
адресов будет штук 50.
Штук 50. У меня тоже, ну, где-то получается... 1200 человек ВКонтакте, да, в моем...
Вы
общении.
Ожидали, что будет так много людей, очень, которые скажут вот, «еще сносить»?
И даже ругаются, говорят, что трусы наверняка... Вот знаете, как всегда бывает, у любой медали две стороны. Да, каждый человек живет все равно в своем дворе, вокруг какого-то своего собственного объекта. Давайте сразу проговорим, что законность установки любого объекта, он может вам и не нравиться, но если он стоит законно и на законных основаниях, его никто не тронет. И это тоже задача Департамента науки и промышленной политики. Если он стоит на законных основаниях, мы же просмотрели все основания, включая в список, было проведено не один десяток совещаний по этому поводу. В том числе, кстати, использовались обращения граждан многочисленные. По некоторым объектам, о которых мы говорим, многолетние жалобы жителей, многолетние и в управу, и в префектуру, и везде, и в прокуратуру, кстати. Многолетние по некоторым объектам. Многолетние проверки. Депутаты запускали по этим объектам, что там антисанитария, что непонятно, как продают блинчики, как вообще их можно продавать, если к киоску не подведена вода, как можно продавать пищу, да? Ну, в общем, это целая системная история. Вот, но давайте опять, вот это страшно, и я в данном случае стою на другую сторону баррикады, да, и говорю, что давайте не будем давить на предпринимателей. Вам он может не нравиться, ну, тоже вот вчерашнее заявление вечернее. Вот что же, у меня теперь тут шаурма стоит, давай я сну. Я говорю, на каком основании? Ну, а что, я должна шаурму есть?
Но на Дмитро
стоит. Она вкусная, да, она вкусная.
На Дмитро стоит.
Да, нет, там на Дмитро бы уже не стоит на Дмитро, да. Вот, она вкусная, туда очередь, но мне не нравится, почему это рядом с моим домом. Это же тоже очень часто бывает. простите, если это законное размещение в соответствии с отводом земли, в соответствии с правильно оформленным земельно-имущественным отношением, никто не тронет этот объект.
Вот вы сказали про универсальные новые павильоны, и вот Александр спрашивает, почему нельзя было сначала построить эти новые павильоны, а потом уже вывозить оттуда арендаторов?
Александр не в курсе. Во-первых, новые павильоны построены, даже расторгованы еще в 2015 году, и у города долгосрочные планы. Просто провели все это в рамках бульварного кольца.
То есть арендаторы держались до последнего, им предлагали какую-то замену?
Ну, нет, я не знаю, понимаете, ведь, опять, сейчас будем внимательно смотреть. На сайте штаба пока нет таких заявлений. Но арендатор может подойти и сказать, что вот с меня там взяли арендную плату там на месяц вперед, и мне ничего не сказали. То есть я не был уведомлен собственником павильона о том, что его павильон будут сносить, понес убытки. Ну и все, мы пойдем вместе с этим арендатором представлять его интерес.
Про законность тут. Вот Саша спрашивает, а почему все-таки, получается, прямо нарушили закон о тишине ночью? Ведь это не чрезвычайное происшествие,
спасибо,
не стихийное
бедствие. Спасибо, Саша. Это я писал закон о тишине в Московской городской думе.
Ну вот, тем более. Вот.
И если вы его правильно читали, а не только название, посмотрите внимательно. Там производство как раз работ строительных, укладка асфальта, там записано в исключающие условия. Закон о тишине, за который меня Мосгордума тогда, ой, год, по-моему, меня там лупили по всем, там против сигнализации тогда он был, он устанавливает взаимоотношения между гражданами.
Да? А городу можно?
Да, тогда еще, знаете, кто-то стих написал этот, Вишневский мне написал, звучит как хорошо, так непонятно. Закон о тишине в ночное время, легко нам догадаться, господа, кто в случае принятия пострадает, а кто не пострадает никогда. Даже у Вишневского были сомнения в справедливости. Давайте чуть больше доверять. Вот мы строим новый город. Город становится более открытым, более доступным для людей, более пешеходным, более цивилизованным. И у нас есть чем гордиться. У нас есть наука. Поверьте, у нас есть сотни тысяч предпринимателей, которые занимаются достойной работой, получают поддержку, и город готов ее оказывать еще. Имущественную, неимущественную, консультационную. Мы сейчас думаем про создание центров услуг для бизнеса. Мы, самое главное, мы же открыли портал поставщиков. Мы сейчас раскрываем крупные, в том числе и городские компании, с точки зрения их заказа. Это не государственный заказ, а заказ акционерного общества в соответствии с 223-м законом, для того, чтобы количество малых и средних предприятий могло иметь быстрый, конкретный доступ к этим заказам, чтобы бизнесы формировались под эти заказы. Для этого был создан портал поставщиков департаментом конкурентной политики. Подумайте, ну, за, там, получается, около 2 лет, да, он работает. В год 600 тысяч контрактов с малыми и средними предприятиями.
И все-таки возвращаются на 20 лет назад. 207-й пишет, попробуйте построить что-нибудь незаконное где-нибудь на Пушкинской площади. Но в том смысле, что кто-то из чиновников давал тогда какое-то разрешение. Он ответит за это теперь или нет?
Ну, коллеги, я, конечно, получил юридическое образование, но я цивилист. У меня вот в уголовном праве, там, по-моему, даже 3 стояла или 4, могу честно сказать. Я не знаю про сроки давности, я не хочу там голословно что-то утверждать. Еще раз, мне кажется, что с этим должны заниматься и разбираться с этим профессионалы, безусловно. Вот. Но опять, понимаете, мы все, конечно, виноваты, виноватых нужно искать, виноватых нужно находить. Давайте в первую очередь думать про развитие. Город стал красивее, да. Вот я просто как человек говорю, да. Я понимаю сложности, связанные с этим решением. Я понимаю, что у там, сотни предпринимателей, да, у сотни предпринимателей возникли сложности. У сотни арендаторов возникли сложности. Их надо решать. Каждый вопрос индивидуален. Системный подход только в одном. Все эти объекты незаконно стояли на коммуникациях. Ну, давайте я уж тогда вас верну не на 20 лет, а на 10 лет назад. Ну, вспомните, как в жилых районах вдруг Москва, тогда не было всех этих законов, стала сносить ракушки. Почему? Потому что стали погибать в них люди. Потому что оказалось, что многие ракушки стояли на газопроводах, их начали сдвигать, и были бои, и были скандалы все районного масштаба. Просто они не стояли тогда так активно возле метро, потому что там как раз стояли нынешние ларьки. Но по масштабу и по накалу так-то противостояние вокруг этих гаражей. А потом стали выделять инвалидов, снесли инвалидов, поставили их на место. Вы знаете, ну, это нормальный процесс роста города, просто он должен становиться современным. И какие вызовы перед нами не стояли, мы должны жить лучше.
Но все-таки людей интересует ответственность, поэтому дальше вопросы. Вот вы сказали, что собственность можно оспаривать, ну, снесенная собственность.
Конечно, право собственности гарантировано гражданским кодексом, конечно.
Если они выиграют, кто-то должен будет им заплатить.
Да, нет, опять, право собственности, услышите. Ну, пожалуйста, Юрий, еще раз повторюсь. Есть те, кто говорит, это моя собственность, так. Я вот доказал судье. Ну и замечательно, теперь иди в суд и докажи, что твоя собственность была снесена незаконно. Просто суд по твоей собственности и по ее сносу уже принял решение. Но если ты еще раз пойдешь, скажешь, что твоя, найдешь какие-то новые аргументы...
То есть даже если они выиграют, денег не придется из бюджета платить?
Нет, если они выиграют, как это не придется? Если суд скажет, что эта собственность, несмотря на все предыдущие решения, была снесена незаконно, как он назначит компенсацию?
Но эту компенсацию кто будет платить?
Ну, город же, это же городское решение, конечно.
Это городское решение. Если... Не конкретные чиновники, а город из бюджета.
Как это? Нет, это публичное решение публичного органа власти, представляющего интересы всех москвичей.
7373948, телефон прямого эфира. Попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. 7373948, телефон прямого эфира. Сейчас вот вас слушаем. Да, здравствуйте.
Алло.
Прошу.
Добрый день. В свое время, я так сказал... был владельцем торговой палаты, не владельцем, а арендатором. Вот.
И, это большая Богу, разница.
Я... Не понял.
Это большая разница.
Да. Это большая разница, согласен с вами. Арендатором был. Вот. А, слава Богу, вовремя соскочил. У меня вопрос следующего характера. Немаловажный факт имеет коррупционную здесь составляющую о том, как мало кто говорит о том, что эти палатки, которые сейчас хотят вновь возводить, ну, точнее, не вновь возводить, а вот новые, которые якобы город закупил, вот, это является некоторых чиновников, так сказать, кормушкой. Вот. Как вы можете к этому отнести? Что вы можете по этому поводу сказать?
Спасибо.
Но, знаете, достаточно сложно. Я все-таки хочу попробовать оперировать логикой. Дело в том, что закупки на производство вот этих палаток, они, и по-другому не бывает, они проводятся публично сейчас. Размещаются так, как это федеральный закон 44-й, определяется стартовая цена, определяется их местоположение, проводится публичный аукцион на их производство. Дальше, когда они не произведены и сданы, проводятся опять публичные торги на размещение в них малых предприятий, арендаторов. Ну, не знаю, можно... Просто мне кажется, что очень часто, знаете, судя по вашей боли, когда вы сказали, что я, слава богу, расторг там с кем договор аренды и ушел, чувствует, что там не все хорошо закончилось. Вот очень важно, к сожалению, у нас плохое запоминается надолго. Вот у меня просьба к вам. Прямо ради... Вот вы телефон знаете. Попробуйте зарегистрироваться в следующие же торги на такой павильон. Просто, ну, попробуйте.
7373948, да, и 125-й тут пишет. Это ведь тоже предпринимательство. Автоматические гигантские кубические туалеты у метро портят вид. Вот кого сносить нужно на самом деле.
Я, знаете... Я вот в туалетах пока еще не разобрался, вот, но, честно говоря, пользуюсь.
7373948, я думаю, вы не единственный. Я многих людей видел. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, Дим Борисович беспокоит. Лично про себя тем, чем занимался с начала 90-х. 92-й год, Павелецкая площадь вокзала. Там, где трамвайные пути, улица Зацепа, 20 палаток. Значит, что было? 92-й год. Первая палатка, просто палатка. 94-й год, через 2 года, определенного образца. Определенного правца это большими буквами, это не маленькими. 96-й. Торговая площадь должна быть от 50 до 10 квадратных метров. И так каждые 2 года. Деньги постоянно в каждом из вариантов заносил. Я уже в то время понял, что пора прекращать. Но многие люди, начиная в то время со мной, дошли до незаконных построек, которые мы сегодня увидели и с которыми сегодня разобрались. Вопрос у меня вот именно к вам по этому поводу. Если придет новая власть, ну, власть, ну, неважно какая, префектура, не префектура, вы сменитесь, новая метла не будет нести по-новому, и не будет то же самое, что то, что вы сделали в ночь.
Совсем коротко только, у нас несколько секунд осталось.
Не придется ли опять раздавать разрешение на нестационарную торговлю? Так специально, чтобы этого и не было, мы создаем систему, да, вот с системой очень тяжело бороться, это мы все из Советского Союза, я по голосу слышу тоже, мы все это знаем, то есть вот когда это разовое решение, там и условия для разовые в тишине, в коридоре, где-то в кабинете, вся эта вот мерзость и происходит.
А здесь система?
А с системой, она публично обсуждена, все торги по ней проводятся открыто с помощью электронных видов, и все это... Это очень сложно.
Олег Бочаров был сегодня в программе «Пиджаки», глава Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы. Я благодарю вас. Спасибо.